4-4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Московское время 9 часов 13 минут.
Доброе утро.
Вы слушаете «Утренний разворот. Дурачок. Пионерка». Александр Плющев и Тоня Самсонова.
Утреннее, не побоюсь этого слова, развлекательное шоу.
Да, конечно. Какое же оно еще? Вы хотели, чтобы оно было каким-нибудь аналитическим? Или каким-нибудь яйцеголовым, высоколобым? Да вы что, вы не туда попали. Это вам в другую сторону.
3-6-3-3-6-5-9 для тех, кто хочет развлекаться, плюс 7-9-8-5-970-45-45 для тех, кто хочет развлекаться в письменной форме, в эпистолярном жанре.
Так, Сан Саныч Пикуленко придет, обещал поругать ГАИ, неожиданно, прямо
сказал,
скажем.
Сказал, что 7 недель не ругал.
Постился, и вот теперь, наконец, развязал. В 9 часов 35 минут обзор прессы придут нам читать Тоня Самсонова и Александр Плющев. В 9 часов 47 минут спорт от Андрея Родионова, который сегодня выступает в качестве новостиста еще у нас. Вот.
Кого,
и...
прости?
Новостиста. Новостист. Один раз не новостист, ничего страшного. Вот. Значит, он будет новости
новостить.
Рассказывать, новостить, малек, да. А сейчас мы хотели поговорить с вами, как ни странно, о деньгах, знаете ли. Не все измеряется деньгами, как известно, как вы нам часто любите писать.
Все измеряется валютой.
Да, ну что-то чуть-чуть измеряется.
Наши корреспонденты сказали нам о том, что когда они ходили в банки вчера, они видели очереди, не поверите куда, в окно обмена валюты.
Ой, извини, ради бога, я же забыл запустить видеотрансляцию. Простите, самое-то главное. Вот, видеотрансляция на Плюшев.ком в разделе видео. Все идет, все хорошо. Да, вот валюта. Меня Женя Бунтман сегодня, наш корреспондент, порадовал. Говорит, а ты знаешь, кругом валюту скупают. Я вчера сидел, ждал в банке карточку, и тут на тебе идут люди, нескончаем людской поток буквально. И открываю я газету «Московский комсомолец», и ба, что же я там вижу? Написано, что, в общем, люди... В Москве началась евротрепка, написано. И Москва полнится слухами о том, что валюта в обменниках, если не закончилась, то уже на исходе. Не хочу подливать масло в огонь, просто читаю газету «Московский комсомолец». Да. Не хочу никого обижать. Ну и так далее. Там слухи цитируются. В общем, обзванивал корреспондент обменки и так далее. Значит, что, наверное, кто-то все-таки покупает валюту. Мы накануне кризиса же опрашивали людей, ну вот в начале кризиса. Там, не накануне.
Чем вы хотите хранить, да?
И как-то люди, да, спокойно к долларам, евро там относились, рублям. Говорят, ну а что, мы же получаем в рублях, зачем нам эти доллары, евро, шмевро там и так далее.
И за последние 3 года количество людей, которые стало делать свои накопления и перевело все свои счета в рублевую зону, в общем, увеличилось. Поэтому непонятно, что сейчас творится в обменках и почему люди ринулись менять что-то на что-то. Если вы за последнее время покупали валюту, расскажите нам, зачем вы это делали? 3-6-3-3-6-5-9. Какие у вас были соображения?
Ну, давайте так. Если вы вдруг незапланированно покупали валюту, если вы собирались ехать в Турцию, там, скажем, или еще куда-то, то понятно, зачем вы это сделали. В общем, в дальнейших пояснениях это как-то не нуждается.
Но если вы вдруг решили купили, или вдруг сейчас нас послушали, решили и пошли покупать, то расскажите, зачем, почему, потому что пока для нас не очевидно, что нужно... что-то на что-то менять. 3-6-3-3-6-5-9 плюс 7-9-8-5-970-45-45.
Количество нас не очень интересует, но нас интересует наименование валюты и мотив. Алло.
Доброе утро.
Доброе, да, утро. Здравствуйте. Как зовут?
Александр, Москва. Вот, знаете, я вам звонил на прошлой неделе. По поводу кризиса обсуждали. Я сказал, что я вот не смог взять ипотеку.
А, да, помню, конечно.
Вот. И, ребята, знаете, я теперь скупаю валюту, а куда-то надо деньги девать, потому что доллар все равно будет расти.
Чего покупать? Доллары, да? Вы верите,
да,
в его рост?
А почему будет расти?
Ну, потому что за ним все равно реальная экономика, понимаете? За ним не цены на нефть стоят.
Странно ведь говорят, что как раз Америка во всем виновата, и их ипотека рухнула, и теперь они все во всем виноваты, а доллар растет. Вот это какой-то парадокс.
Когда мне такое говорят,
парадокс.
На самом деле, нам так долго расти до того момента, когда им еще так долго падать. Поэтому...
Александр, ну даже были речи о том, что не доллар станет мировой валютой, а что-то другое.
Рубль.
Какой-нибудь. Ну, скажем так, 40% китайского экспорта — это США. Уж если США не будет ничего покупать, то и юаня тоже не будет. Поэтому это все эйфория. Всегда, понимаете, просто доллар является мировой расплатной валютой. Это просто мировая валюта. За нее всегда платили, ей всегда расплачивались, и еще очень долго будут расплачиваться. Эквивалента пока что нет. Далеко не все арабские страны, которые торгуют нефтью, перешли на евро. Далеко не все.
Александр, еще такой вопрос, почему вы не верите рублям? Ведь у нас достаточно у Центробанка есть возможности поддерживать курс рубля.
Центробанка-то есть возможности, но здесь же надо... Алло.
А что надо? Надо что?
Да-да-да. Ну, здесь же надо головой работать, здесь же надо понимать, что кроме ресурсов еще нужно проводить грамотную экономическую политику. А в принципе ее не видно, что как-то я не замечаю каких-то телодвижений, в принципе, в правильные и нужные стороны.
Спасибо большое.
Александр, смотри, забавно, люди покупают ту или иную валюту, голосуют за ту или иную экономическую политику той или иной страны. То есть это просто доверие, которое ты оказываешь экономическим властям той или иной страны.
Если ты еще пару слов вставишь, нам не на что будет валюту покупать.
Разворот. Реклама. Бесшумные, эластичные, мягкие, комфортные зимние шины Тойо. Но в случае заноса, торможения, перестроения 10 миллионов микрошипов обеспечивают отличное сцепление по снегу и льду. Тойо. Эффект шипованной резины, когда это необходимо. Шипованные шины без шипов. Японцы не перестают удивлять. Тойо.
Центр современной культуры «Гараж». Илья и Эмилия Кабаковы. Альтернативная история искусств и другие проекты. 16 сентября, 19 октября. Москва, улица Образцова, 19А. Центр современной культуры «Гараж».
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
С 22 по 24 октября все краски арабского мира в Крокус-экспо. Национальные экспозиции 14 арабских стран, бизнес-элита России и стран Востока. Реальный шанс найти новых деловых партнеров. Арабия-экспо. С 22 по 24 октября в Крокус-экспо.
Мир новостей в свежем номере. Медики обнаружили, регулярное питание фастфудом может привести не только к ожирению, но и к циррозу печени. Врачи также связывают употребление фастфуда с развитием депрессии и психических расстройств. Узнайте больше из еженедельника «Мир новостей». «Мир новостей» уже в продаже.
Реклама на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Ну что, продолжаем о валюте. Зачем вы покупаете валюту? 363-3659. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вообще, вот у вас, судя по голосу, у вас должно не переводиться валюты.
У меня?
Да.
Ну, не знаю, я ее...
У вас голос богатого человека.
У меня?
Да.
Очень приятно получить комплимент. Ну, вы знаете, я просто хочу свое мнение высказать. Мне кажется...
А мы не узнали вас по имени. Богатый будете. Как вас зовут?
Светлана.
Да, Светлана, пожалуйста.
Мне кажется, что вообще и рубли потеряют, не потеряют, а приобретут какое-то новое значение, и доллары, возможно... Но
новый ноль, там приобретут, например. Подождите, а вы сами-то купили?
Я?
Да.
Нет.
А чего не купили? Да.
Ну, как-то нет необходимости.
Ну вот, здрасте, нормальный такой расклад. Ну-ка, позвоните лучше нам только те, кто купили. Зачем же те, кто не купили?
Те, кто не купили, могут писать на СМС.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Владимир. Насчет покупки, если позволите, я скажу, вот товарищ тут очень сильно выступал за валюту, за доллар, как будто это нечто такое незыблемое.
Нет, вы купили валюту или нет?
Без чего,
Я ее продал.
Ну и отлично, продали, и хорошо. Мы продавших как-нибудь в следующий раз, когда в очереди продающих к обменкам выстроится, мы опросим всех. Алло.
Алло.
Да, доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, Николай из Тулы.
Да,
Николай, вы купили валюту?
Да, мы с сыном пошли в субботу и купили валюту примерно...
А очередь какая-нибудь была?
Я
да, была очередь уже из нескольких человек, причем в одном банке евро уже кончились, мы купили доллары.
А вы ходили по банкам там, ну, подыскивая какой-нибудь курс получше?
Ну, как вам сказать, мы пошли возле дома, ну, там разница в 4 копейки между курсами, собственно, что там особенно. Мы же немного купили там.
Ну, да, на небольшую сумму,
ну, ничего. Ну, пару тысяч долларов и тысячу евро, просто сын зарабатывает, пошли с ним докупили. Я ему говорю, ну, что ты держишь там в рублях, он снял с карточки. Говорю, и снимай с карточки заодно, а то и там не снимай.
А какой смысл в этом экономический? Расскажите нам.
А очень просто. Ну, мне лет уже много. Я много видел кризисов. Все. Вы знаете, у американцев есть экономика. Я верю в Америку. А в Россию не верю. Че? Я сам работаю в энергетике. Я прекрасно вижу тенденции. Экономики у нас реальной уже нет.
А почему вы тогда купили не только доллары, а доллары или и евро?
Ну, как говорят, бивалютная корзина. Вот так. Не знаю почему. Ну, в соотношении 2:1. Хотя в доллары лично я верю больше.
Ну, понятно. Угу. Спасибо.
Пожалуйста.
Да. Все разумно.
Спасибо большое. Более чем. Мы успеем еще до Пикулина. Не, пусть он лучше гаишников поругает побольше. 23 минуты. Сейчас он подойдет.
Разворот. Теперь автомобильный. Программу представляет Тойо. Ведущий японский производитель шин. Шипованные шины без шипов. Идеальное решение для городской зимы.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Нам тут сообщают, что в Питере сегодня профилактика. Можно слушать через интернет или смотреть видеотрансляцию на плюшевом разделе видео, где сейчас виден Сан Саныч Пикуленко. Суровый, но справедливый. Доброе утро.
Доброе утро. И как всегда, вот я все как-то стараюсь что-нибудь хорошее сказать про органы ГАИ. Там, когда они там попадаются, они говорят...
Но свою природу преодолеть не удается.
Не удается. Но в семье не без урода. Но что делать, если в семье все уроды? Вот, пожалуйста, Сергей Александрович, генерал Казанцев, я вот в ответ на ваше жалостное письмо вы сказали факты. Только факты собираю, честно говоря, по крупинкам. Но у вас же в вашем подразделении даже женщин совращают. Вот представляете...
В хорошем смысле этого слова.
Наталья Варнакова в плохом. 38 лет. Ну, вроде как женщина, мать детей своих уже так...
Очень молодая, да.
Но 38 лет все-таки человек уже начинает о чем-то задумываться. Нет.
Не знаю.
Работал во втором отделении ГИБДД УВД ЗАО. У них всегда такие аббревиатуры, блин.
Так.
Вот. Взяла взятку 30 тысяч рублей.
Зачем?
Ну, конечно, была поймана. Ну, как, зачем? Зачем день...
Не, вот, конечно, была поймана. Слово «конечно», мне кажется, неуместно. Конечно, была поймана. Мне кажется, все-таки это не
ну, случайно,
явление повседневное.
Случайно была поймана.
Каким-то образом.
Получила 4 года условно. То есть, лишние доказательства, что своих покрывают, что своим много не дают. Но совратить женщину на взятку, это...
У нас, конечно, взятки только мужчины берут. Это известно.
А мне кажется, это сексизм такой, что женщина
нет,
что не может брать взятки.
Ну, как-то неприлично женщине брать взятки.
А просто, понимаешь, 300 тысяч рублей, ну, ты сам представь
30.
Себе.
30? 30
всего лишь. Тяжело, да тяжело тащить просто. Да,
понятно.
Не знаю, если мелочи, то, конечно.
Ну вот, а вот еще один герой, ну, это понятно, это второй батальон ДПС, он отличается, это вот наши соседи, мы часто видим, вот тут они сторожат Бентли, который стоит на пешеходном переходе под окна, можно прямо сказать, их батальона, то стрелять начнут на Кутузовском проспекте, отбиваясь от службы собственной безопасности. Ну, в общем, ребята те еще. Мы с ними каждый день практически сталкиваемся. Так вот, некто Рустам Садыков, 28 лет, тоже не мальчик уже, Что делал? В рабочее время отнимал понравившиеся вещи у водителей, которых останавливал.
Как то?
Ну так вот, увидел тебя, что-то в машине увидел приличное. Ну,
и?
И отобрал.
Как?
И сказал,
вырвал
отсюда.
Детское автомобильное кресло.
Понимаешь, снял с тебя сережки, ну и говорит, ехай дальше. Ну тоже был пойман и посажен на 3 года. Тот редкий случай, видно, на Кутузовском проспекте не у того отобрал, потому что отбирал долго. Нарвался, видно, не на того. Ну, чтобы не говорить, что все уроды в московском ГАИ, да, хотя...
То есть не только в московском
не ГАИ? Не только. Вот, например...
Прошу, не так уроды.
ГАИшники Чувашии и Татарстана, да?
Так.
Они продавали права за 20 тысяч рублей всего лишь. Каждый мог получить...
Чуть дешево.
Ну, ты понимаешь, как видно, в Чувашии и Татарстане не так много богатых людей. Поэтому они по сходной цене работали. Или, например... Вот наркологи попались, ну, гаишники, конечно, uh-huh. пропустили девушку без справки или с липовой справкой, я вот тут, мне не ясно, но факт, что некто Оксана Акимова состояла на учете в наркологическом диспансере, uh-huh. но права ей все равно выдали или продали, я вот uh-huh. тоже не знаю. В итоге эта мадам двоих задавила, покалечила. Вот вам, пожалуйста, это вот такие вот вопиющие случаи. А вот вам не вопиющие случаи. Все, кто ездит по Савинской набережной, да, могут увидеть знак. Я просто хочу предупредить, что гаишники в последнее время, так как мы стали меньше нарушать, они стали очень провоцировать. Ну ладно, с судьями договорились, поэтому встречка, все идет под лишение, да, ну, чтобы денег себе побольше uh-huh. получать. Никакой борьбы я не вижу, потому что серьезные нарушения все равно не пресекаются. Потому что все равно я вижу на встречной кучу всякого, там, пуп земли русской с номерами, какие положены, едет. Так что сделал на Савинской набережной? Повесили знак 50 километров. И написали с 22 до 6.
Очень удобно.
Вот зачем? Для того, чтобы спровоцировать человека. Потому что...
С 22 до 6, как раз там
как раз, да,
поток,
там же основной поток, там все. Значит, я могу сказать совершенно четко, что в 22.00 там будет за поворотом стоять машина с двумя бездельниками, которым больше совершенно нечем заняться, которые будут стричь купоны с водителей.
Стас Александрович, а ты упомянул письмо, которое тебе прислал Казанцев. Это давнишнее? Это в котором тебя со мной путают?
Естественно. Где досталось и Плющеву, и даже покинувшего нам безвременно Доренко. Поэтому там все.
Там отличное письмо пришло, я видел. Просто там везде Пикуленко называется Плющевым.
Да, ну вот, понимаешь, как генерал-майор Казанцев, он у нас хорошо ест, хорошо спит, мало работает. Поэтому путает ведущих «Эхо Москвы». Ему все равно.
Спасибо большое, Сан Саныч. Нет, это значит, что ему некогда слушать «Эхо Москвы». Он делом все-таки занимается.
Да если бы не слушал, не писал бы жалостные письма.
Разворот.
10:35. Пришло время обзора прессы.
И
у нас в студии обозреватель Тони Самсонов, Александр Плющев. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что, познакомишь сегодня с прессой?
Ну, что-нибудь. Да что, собственно. Все как обычно, знаете ли. Мне больше всего понравилась сегодня газета «Московский комсомолец». Мало того, что мы оттуда тему выбрали. Неправда. Иногда мне больше всего нравится газета «Комсомольская правда». Я считаю, в споре этих двух столпов и лидеров нашей отечественной печатной журналистики собственно и рождается все. Это два локомотива, которые вот везут за собой всю остальную такую отстающую нашу прессу. Итак, в Москве началась евротрепка. Спрос на валюту в столице вырос в разы, пишет «Московский комсомолец». И здесь на 7-й странице продолжение всего этого обзора, я бы так сказал, обзвонил корреспондент МК «Валютки». Вот, и, соответственно, получил ответы, где что и так далее. В первых трех банках специально обученные клерки выдавали как под копирку. Сейчас нет, все разобрали, но вопрос, когда же будут, отвечать тоже одинаково. Звоните через час, машины уже едут, должны скоро прибыть. Закономерность прослеживается вполне четко. В наличии евро не оказалось в первую очередь в обменных пунктах в центре столицы. То есть приезжайте к нам в Южное Бутово, как говорится.
Действительно.
Вот, там гораздо лучше все обстоят дела. Анекдот дня. Тут идеальный комплимент девушке в период кризиса. Ты сегодня выглядишь лучше рынка. Нормально. Мне
это еще не значит, что она хорошо выглядит.
Да.
Ну, я обращаюсь к газете «Коммерсант». На первой полосе «Коммерсант» публикует статью под названием «Энергетическая сверхдержавность. Государство не обеднеет, выдав нефтегазовым гигантам ни много ни мало 9 миллиардов долларов на черный день. Главное их сначала обменять на валютной кассе». Правительство отозвалось на просьбу 4 крупнейших нефтегазовых компаний России предоставить им средства для рефинансирования внешних долгов. На прошедшем в субботу совещании у вице-премьера ПАТЭК Игоря Сечина компания пообещали выделить 9 миллиардов долларов, из которых 4,2 миллиарда для Роснефти. Ранее государство уже сделало для нефтяников налоговые послабления, оценивающиеся в 5,5 миллиардов долларов. Но о том, сколько государство хочет выделять нефтегазовому сектору и почему, и стоит ли это делать, вы можете прочитать на первой полосе газеты «Коммерсант». Ну а на 18-й полосе «Коммерсант» пишет о рынке недвижимости. Москва выстраивается в Подмосковье, столичные власти хотят строить там социальное жилье. Московские власти готовы финансировать возведение социального жилья площадью 2,5 миллиона квадратных метров на землях крупнейших подмосковных землевладельцев. Возможность строить для столичных очередников рассматривает корпорация «Знак» Николая Цветкова, на очереди группа «Абсолют», «Коалцо», «Евразия Сити». Для кризиса ликвидности это партнерство вряд ли заинтересовало бы компании, ведь городу, как оптовому покупателю, им придется продавать жилье с дисконтом, доходящим до 30%. Но сейчас все-таки, видимо, эта сделка будет заключена, и в Подмосковье будут строить социальное жилье для очередников. Об этом на 18-й полосе «Коммерсанта». Ну и культур-мультур на 21-й полосе. «Почем квант лихо» Дэниел Крейг представил 22-й фильм о Джеймсе Бонде. И знаете, где он его представил? В Москве. В московской гостинице «Ритц-Карлтон» прошла пресс-конференция авторов фильма «Квант милосердия», рассказывающего о новых похождениях Джеймса Бонда. Второй раз играющий агента 007 англичанин Дэниел Крейг в прошлом фильме «Казино Рояль», еще немного стеснявшийся своего легендарного статуса, теперь повыкся и держался абсолютно непринужденно. И Лидия Маслова, корреспондент газеты «Коммерсант», взяла у него интервью. Можно интервью с Джеймсом Бондом прочитать на 21-й полосе газеты «Коммерсант» в разделе «Культура».
Значит, газета независимая, конечно, это не локомотив нашей прессы, в отличие от «Комсомолки» и «Комсомольца», но, тем не менее, есть у нее свои преимущества, можно по-разному относиться к независимой газете, но трудно спорить с тем, что жизнь в странах СНГ, она освещает подчас лучше других. Вот и сегодня я обратил бы ваше внимание на полосы 6 и 7 в странах СНГ и в мире. Во-первых, киевляне берут банки приступом, что у наших соседей, вот с тем же самым, там, со скупкой валюты, с возвратом вкладов и так далее. Экономический кризис несет коррективы в политические расклады в Украине. В Украине пишет, между прочим, независимая газета, извините. Вот, в Украине, обратите на это внимание, некоторые не будут читать сразу газету после этого. Лукашенко разрешили въезд в ЕС. Минск и Ташкент настраиваются на европейскую волну. Евросоюз отменил вчера ряд санкций, ранее задействованных под отношения Беларуси и Узбекистана. И о том, теряем ли мы Александра Лукашенко, мы поговорим после 10 часов. А в мире обращу ваше внимание на публикацию «Косово ссорит Сербию с Черногорией». В Подгорице, это столица Черногории, нарастают протесты в связи с решением властей признать новое государство. Ну, кто был в Черногории, они знают о близости не только, конечно же, географической Сербии, и это бывшая единая страна. Вот, и многие, наверное, были удивлены, что Черногория признала вдруг Косово. И вот об этой удивительной истории можно прочитать на 7-й странице независимой газеты.
Ну, а новые «Известия» прямо на первой полосе пишут о новшествах, которые придумывают ГИБДД. Они на этот раз превращают дорожную разметку в средство наживы или наказания. Власти Анапы Краснодарского края придумали необычное наказание для автомобилистов, которые любят слишком резко тормозить или трогаться со светофоров с пробуксовкой. Таких лихачей теперь будут заставлять восстанавливать испорченную дорожную разметку за свой счет. Водителям придется покупать на свои средства краску, переодеваться в спецодежду и закрашивать следы шин. Между тем, как выяснили новые известия, ошибки в разметке, иногда и намеренные ее искажения, с целью дополнительного заработка принимают по стране массовый характер, используют разметку и в воспитательных целях. Так, после нескольких критических публикаций о дорожной ситуации в Москве перед въездом во двор нашей редакции появилась двойная сплошная, например. о том, как используют в карательных целях дорожную разметку, пишет «Новое известие» на первой полосе, окончание на полосе шестой. Еще «Новое известие» пишет о том, что пустые полки магазинам не грозят, но продовольственный ассортимент может сократиться. Вчера стало известно, что международная аудиторская компания Deloitte & Touche включила ряд российских компаний в список топ-250 мировых лидеров розничной торговли по итогам 2007 года. Таким образом, было признано наше достижение. За прошлый год продуктовая розница в стране выросла на 32%. Что же будет дальше? Эксперты предупреждают, что торговля вместе с банковским сектором, строительным рынком и тяжелой промышленностью обычно в числе первых принимает удары финансового кризиса. Пустых полок в магазинах, как в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, у нас не будет, это точно, говорят эксперты. Однако сокращение и некоторое упрощение продуктового ассортимента наверняка произойдет. Ну и еще о еде и животе, и о сытых и довольных людях. Или несытых и недовольных, пишет «Новое известие» в своей главной публикации на первой полосе «Нелечебное голодание». Отсутствие столовых вблизи места работы вынуждает сограждан осознанно ухудшать рацион или вовсе жертвовать обедом. Лишь восьмая часть российских предприятий имеет столовую. Сотрудники остальных вынуждены пользоваться услугам сети быстрого питания, приносить еду с собой, либо оставаться голодными.
Какого ужаса? А насчет разметки, вот возвращаясь к тому, что там типа гаишники стали, это, по-моему, очень давнишняя вещь. Во всяком случае, в прошлом году, когда наносили, наносили новую разметку около моей старой квартиры, и тоже там сделали, там лихо так, там поворот, Т-образный перекресток и поворот. То есть можно налево, можно направо. Никаких знаков не стоит, запрещающих поворот налево. А они так хитренько раз нарисовали сплошную, особенно там зимой, когда грязно, ты понятия не имеешь, а они стоят за поворотом. Вот. И отлично. Все, так что
специально?
Нарочно. Потом они, значит, постояли, пособирали, подоили. Значит, потом, видимо, там несколько жалоб было, я так думаю, в управу, судя по всему. Потому что они сначала смылись, а потом линию перерисовали, все. Вот, пособирали и нормально.
И на новое место.
И хорошо. Да, ну а что, достаточно. Значит, известие у нас на очереди. Протянем руку помощи исландским трудящимся, задает вопрос известия. Далекий остров идет ко дну. Это речь, конечно же, о так любимой нами с вами теме кредит Исландии. Мы не будем сегодня об этом говорить, потому что уже отговорили, но вот известие пишет об этом сегодня. На первой и на седьмой страницах пишет о том, что материальной помощи Исландия сначала искала у своих очень хороших друзей в западном полушарии, а нашлось, помощь неожиданно пришла с востока. Также читайте о фильме «Молодая гвардия». Актриса Инна Макарова рассказывает кинообозреватель «Известий» Вите Рам, между прочим, о съемках этого фильма. Сталин сказал съемки продолжать. Вот что вынесено в заголовок этой статьи. Действительно интересный фильм «Молодая гвардия». Она, естественно, Инна Макарова, исполнительница роли Любы Шевцовой. Кто помнит этот замечательный черно-белый фильм, собственно, будет интересно ознакомиться. Это газета «Известия».
Я думаю, на этом стоит закончить наш обзор пресса.
Что, все, что ли, наше время закончилось? Ну, а я еще хотел еще что-нибудь рассказать. Ну, ладно.
Вот новый разворот. В воскресенье 19 октября Финансовая академия при правительстве Российской Федерации приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей. На встрече с ректором вы узнаете о новых правилах поступления в академию в 2009 году и о форме приема по результатам ЕГЭ. Ждем вас по адресу: Ленинградский проспект, дом 49, станция метро «Аэропорт». Начало в 10:00.
Стой! Кто идет?
Реклама.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66 08 100.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Ищите второй дом за границей? Рассматривайте возможность инвестиций? Тогда приходите на ярмарку зарубежной недвижимости. Специалисты международных компаний по недвижимости из разных уголков планеты расскажут вам о том, как найти дом своей мечты. Посетите ярмарку зарубежной недвижимости и узнайте, о чем все говорят. Ярмарка зарубежной недвижимости пройдет с 18 по 21 октября в экспоцентре по адресу Москва, Краснопресненская набережная, 14, 5 павильон, зал номер 2. Ярмарка работает с 10 до 19.00. Вход бесплатный.
17 октября. Открытие юбилейного сезона выдающегося дирижера Владимира Минина.
Московский камерный хор. Симфонический оркестр «Новая Россия». Классика и современность. Бетховен и Кончели. 17 октября. Большой зал консерватории. Дирижер Владимир Минин.
16 октября. Дворец спорта «Видное». Суперкубок Европы. «Спартак Россия». «Памела Скио Италия».
Разворот.
10 часов 48 минут в Москве. Андрей Родионов, который сегодня знакомит вас с новостями и о спорте тоже сегодня рассказывает.
Да, и с новостями спорта в том числе. Но вот, к сожалению, все новости спорта сегодня сводятся к одной, к трагедии. Я вообще, честно говоря, в шоке сегодня был, когда вот ехал на работу и в 7 часов утра программу «Эхо» слушал и услышал про смерть Алексея Черепанова. Потому что вот такой заголовок был сначала, там, смерть хоккеиста. И когда узнал, что это именно Алексей Черепанов. То есть, если на матче такого уровня, да, высочайшего, это КХЛ, это нужно понимать, что это наш элитный хоккейный дивизион. Черепанов был, ну, кто-то считает, что просто самым одаренным российским хоккеистом, кто-то говорит одним из, да, но это, я не знаю, вот уровень Александра Овечкина, Евгения Малкина, то есть тех звезд, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге. И просто вот такая абсолютно черная и трагическая новость. 19 лет парню всего было. Конечно, масса и вопросов сразу возникает по этой истории, и нужно здесь разбираться. И, насколько я понимаю, сейчас уже правоохранительные органы занимаются расследованием вот случившегося. Да, во всяком случае, такое сообщение есть на сайте КХЛ. И по тому, что написали сегодня газеты, ну, прежде всего, здесь «Советский спорт» и «Спорт-экспресс», да, о том, что машина скорой помощи, где-то говорится, приехал через 15 минут, например, да. Честно говоря, я не знаю точно регламента, но вот что касается футбольных матчей, то пока нет машины скорой помощи, игра не начинается. Я сам был свидетелем таких случаев. То есть нет бригады скорой помощи, нет кареты скорой помощи, игра не начинается. Хоккей гораздо более рискованная в смысле здоровья игра, гораздо более травмоопасная. И я вот сколько раз был на хоккее, честно говоря, не помню, чтобы машина стояла внутри дворца, хотя вот коллеги говорят, что это так. Но то, что около, вблизи, да, должна быть обязательно, это точно. И если она приезжает через 15 минут и приезжает без электрошокера, или как называется там этот аппарат, я не знаю, да, то, соответственно, вопросы, еще раз вопросы, да, сразу возникают. Но главное, конечно, то, что
парни уже не вообще странно, ведь хоккейные матчи, они проходят при большом стечении зрителей, обычно там должны дежурить бригады скорой помощи.
Просто потому, что там
много просто потому, что может все случиться.
Ну, о том случайно. И речь. О том и речь. Я говорю, просто внутри дворца, я сколько раз был на хоккее, я не видел, ну, заехать во дворец, да, крытый, это сложно, но поблизости
рядом, да.
Наверняка, вот прям здесь.
Ну, прям, там 1-2 минуты сколько
на территории, добежать, на территории да, дворца, во всяком случае. Почему здесь, вот если это правда, да, как написано в газетах, машина ехала 15 минут, почему ее не было? Если нет машины, не должна начинаться игра. Вот, ну, просто абсолютно трагическая новость.
Александр Набатов из родного города Алексея Черепанова из Омска пишет, что Андрей, к тебе обращается, скажите, пишете в эфире, что Омск скорбит, весь город в шоке. Скажите, что мы любим Лёшу Черепанова.
Да, я видел это сообщение. Я в 8 часов 12 минут в спорткурьере об этом уже говорил. Уже практически все так или иначе, да, те, кто был связан с Алексеем Черепановым, выразили соболезнования. Это и руководство Омской области, потому что он, насколько я знаю, коренной житель Омска, местный, да, был в этой команде. О нем пеклись власти региона, и это было совершенно справедливо, потому что он был и лучшим игроком, нападающим на юниорском чемпионате мира, признан в прошлом году. И Нью-Йорк Рейнджерс, куда в следующем году должен был уехать играть Черепанов, он был уже задрафтован этой командой, и вот последний год должен был играть в России и уехал бы в НХЛ. Вот теперь, кстати говоря, давайте задумаемся, если бы он уехал в НХЛ, могла ли такая история произойти там, да? Тоже вопрос такой интересный со всей этой скорой помощью и прочее, и прочее. Но, повторяю, к сожалению, парня с нами больше нет.
Мы присоединяемся к соболезнованиям родным и близким и всем болельщикам, кто знал, болел за Алексея Черепанова.
Вот новый разворот. Два года подряд они возглавляют список сильнейших клубов страны. Два года подряд они правят бал на баскетбольном паркете Старого Света. Свой новый европейский поход они начинают в присутствии родных болельщиков. 16 октября, 17:30, город Видное, Московская область. Дворец спорта Видное. Действующие чемпионки России и победители Евролиги против обладателей Еврокубка в стартовом матче баскетбольной Евролиги. Матче за Суперкубок Европы. Спартак Россия, Фамилас Кио Италия.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Телерадиокомпания «Петербург. Пятый канал» представляет уникальный документальный проект «Балет и власть». Новое о политике и новое о балете. Открытия, совершенные на стыке политологии и искусствоведения. Автор сценария – историк балета, критик Юлия Яковлева. Ведущий – признанный мастер историко-балетной реконструкции, хореограф Сергей Вихарев. «Балет и власть» с 13 по 16 октября в 22:20 на Пятом канале.
Кто там?
Игорь Владимирович, это Максим. Маша уже собралась?
Куда?
Мы едем за город на моем автомобиле.
С чего вы взяли, молодой человек, что я отпущу ее с вами?
Потому что со мной ваша дочь будет в безопасности. Я поставил новые шины Nokian Hakkapeliitta.
И где же?
Я могу доверить это только профессионалам Вианор.
Шинные центры Вианор. Доверяйте профессионалам. Огородный проезд, дом 5. Телефон 618-04-41.
Читайте в «Огоньке». Съели китайский меланин. Кризис открывает рынок дешевым продуктам. Вера и потребление. Митрополит Кирилл о главных ценностях. Никто не хотел выбирать. Ющенко окончательно распустился. Журнал «Огонек» уже в продаже.
Разворот.
9:54 минуты. Привет, привет.
Доброе утро. Ну что ж, значит, будем отвечать на вопросы.
О разметках нам прислал товарищ из Красноярска смс-ку о том, что у них не было автобусов, не ходили автобусы по улице, но при этом...
Только ты Красноярск в Казани путаешь. Казань, да? На улице Кремлевской сделали...
Выделили линию для автобусов.
Но они не идут.
Но они там не идут. Но линии есть, отрапортовали. Да. Ну так что же, это бывает.
Мне тоже нравится прекрасно. Вот у нас, знаешь, когда Сущевку пересекаешь, Сущевский вал, вот туда... в сторону театра Российской армии, как она называется, эта улица. Вот, есть в сторону театра Российской армии полоса выделенная, по которой тоже особенно никто не ездит. Там, может быть, один автобус какой-то проходит.
Ну, с другой стороны, я понимаю, что вот я за то, чтобы были выделенные полосы для общественного транспорта.
Автобусов там ездили.
Да, но чтобы туда не лезли остальные.
Еще чтобы выделили для велосипедистов и роллеров.
А вот для велосипедистов дорожки надо вообще не только выделять, их надо огораживать, да, потому что у нас иначе мы лишимся кучи народа.
Их называют...
Я за то, чтобы были велодорожки. Я очень читаю...
Водители дальнобойщиков цинично их называют хрустиками.
Да.
Равно как водители Матисса. Посоветуйте авто до 500 тысяч рублей для начинающего автолюбителя, спрашивает Антон.
Ну вот сложно посоветовать, потому что в пределах до 500 тысяч около 30 автомобилей. Вот, например, я вам сразу посоветую 475 тысяч рублей. Citroen C4. Прекрасный автомобиль.
Да.
Наверное, хорошо. До 500 тысяч. Притом возьмите трехдверный хэтчбэк.
Возьмите Пикассо.
Хотя Citroen упорно называет его купе. Но оно действительно стильное. На самом деле трехдверный хэтчбэк в красном цвете. Будете красиво выглядеть.
По-французски так звучит.
Да.
Господин Пикуленко, сколько будет стоить Golf 6, спрашивает Артур из Тульской области.
Golf 6, как мне сказали, пока российских цен я не знаю, но Golf 6 будет стоить в базе на 200 евро дороже, чем Golf 5.
Стоит ли уже продавать Focus 2? Ему год, 7 тысяч километров набегал, и купить Impreza 1.5.
Ну, чтобы поменять Golf на Impreza, можно сразу. Я тут человек субъективный, я считаю, что Impreza 1.5 это лучше, чем любой Golf.
Подожди, ну Тоня оговаривался опять. Стоит ли продавать Focus 2, она хотела спросить. Focus
2. Что сказала?
Сан Саныч начал отвечать про Golf. Видимо...
Нет,
это я правильно сказала.
Правильно, это все, я имею в виду, что Impreza покупать, да, лучше продать Focus и купить Impreza.
Да? Да. Но смотри, если ты через год продаешь, во-первых, ты налетаешь на налоговую.
Естественно. Вот. Но для этого надо просто написать. Мы же всегда
что-то
можем
за 125
написать...
тысяч рублей ее просто.
Да, меньше, чем за 125.
Ага.
Не больше, самое
не
главное.
Не надо учить людей и обманывать налоговую.
Почему не надо учить? Если государство ставит в нас в такое положение, почему мы не можем... У нас ведь страна такая, что как только появляется закон, сразу находятся варианты, его, как его обойти.
Да, поэтому давайте расскажем о всех способах.
Вот у нас, просто я тебе пример приведу. За то, что ты не пропустил пешехода на зебре, да, с тебя возьмут штраф 100 рублей. А за то, что у тебя нет фиговой бумажки в пользу страховщиков, оброка, с тебя возьмут 800.
Понимаешь? Ну, ведь
вот
важно,
это,
чтобы ты...
Что, нет, вот давай, вот это о ханжестве власти. Что для нас важнее? Жизнь человека? У нас 40% ДТП – это наезды на пешеходов. Или все-таки какая-то бумажка, за которую, вот, если которые не будут, пострадают только страховщики.
Подождите, пока Тони обдумает ответ на этот вопрос. У нас есть телефонный звонок из недр нашего компьютера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Я не буду отвечать на этот вопрос, лучше задам чужой. Вячеслав, Москва, Volkswagen Passat SS. Что думаете?
Думаю, что это очень красиво. Думаю, что это очень хорошо и очень достойный автомобиль. Но очень дорогой. Но почему такой дорогой, я не понимаю. Потому,
потому что
просто от Passat,
он
мало чем отличается.
А народ нынче богат.
Да.
Спасибо большое, Сансон. Спасибо, дорогой.
Разворот.
Часов 9 минут. В студии Александр Плющев и Антонин Самсонов. Утренний разворот. Дурачок и пионерка на Эхе Москвы. Поговорим о нас с вами, поговорим о них и поговорим о нашем восприятии
тех и других
произведений искусства в эти оставшиеся 50 минут. Даже поменьше у нас осталось до конца часа. Давайте-ка вот что. Последние дни обсуждается тема выходного пособия. РСПП, замечательная такая организация, объединяющая промышленников и предпринимателей. Наши бизнес-лидеры, они вдруг обратились к правительству с просьбой отменить эту известную норму о том, что в Трудовом кодексе,
о том, что выплачиваются зарплаты сокращенному безработному сотруднику, тем самым...
Ну, если, подождите, если увольняют по сокращению штатов, да, должны выплачивать двухмесячный оклад, чтобы там человек как-то пристроился, устроился, что-то там решил и так далее, чтобы без денег не выкидывать его на улицу. Хотят без денег выкидывать на улицу?
Ну, тем самым РСПП предлагает сэкономить 30 миллиардов рублей на выходных пособиях, потерявшим работу. И Федор Прокопов, исполнительный вице-президент РСПП, говорит, я чувствую, что не все будут восприняты эти меры с аплодисментами профсоюзами, но время легких решений уже прошло. И, дескать, поэтому нам необходимо принять такие меры и не выплачивать сокращенным сотрудникам двойной оклад. Вот такая ситуация происходит, вот такая загогулина.
Понятно, что нам с вами, наемным работникам, это не очень здорово. С одной стороны, с другой, мы знаем, что часто это бывает формальностью. Вот, я знаю компании, где выплачивают эти пособия, если вдруг сокращают сотрудников. Иногда даже по-хорошему расстаются, там типа сам сотрудник уходит и даже добивается выплаты этих двухмесячной зарплаты.
А иногда так не происходит.
Часто так не происходит.
Тем не менее, большое число, 38% российских предприятий, по данным РСПП, уже находится за гранью рентабельности, и закон заставляет те из них, кто попал в сложную экономическую ситуацию, закрываться, поскольку уволить людей невозможно, считают в РСПП. Ну, то есть у них не хватает денег уволить их правильно, честно, и выдать деньги, и выдать двойные оклады всем уволенным, поэтому приходится закрываться. И Союз предлагает ограничить обязательства работодателя перед работником только выходным пособием.
А то будут сокращать массово. Понабрали людей, теперь будут, значит, массово сокращать, и у них не хватит денег на то, чтобы выплатить. Вот мы хотели...
Вообще, извини, да. Я просто хотела добавить, что эта мера, ее можно рассматривать в отдельности, а можно и в связке. Если вы помните, в начале октября пришла новость о том, что у нас поднимут единый социальный налог с 26% фактически до 34%. Это, дескать, необходимо для стабильности бюджета, потому что эти налоговые деньги будут стабилизировать дефицит какой-то бюджета возможный. Да? То есть тем самым ударяют по развитию бизнеса. И тогда еще РСПП высказывал свою озабоченность тем фактом, и правительство говорило, что какой-то метод для того, чтобы РСПП говорила, что надо придумать какой-то способ для того, чтобы все-таки снизить налоговое бремя на компании. И вот что получается, значит, для типа бюджета нам нужно сначала мы повышаем ЕСН, то есть увеличиваем бремя на бизнес, который нам так необходим, и из-за которого у нас происходит экономический рост и развитие экономики, да? Но потом мы вдруг понимаем, что, собственно, бизнес не обязан так платиться, тем более он нам так сильно нужен, и тогда мы придумываем новую меру. Мы эту проблему бюджета перекладываем на людей, которых увольняют в связи с кризисом. Вот здорово, да? То есть не бизнес у нас становится конечной точкой, а люди, которые выходят и которых увольняют по статье, которым теперь не хотят выплачивать двойную ставку. Замечательно, я считаю.
Да просто,
нашли крайнего.
Просто прекрасно, конечно, а то бизнес, понимаешь ли, закроется. Мы хотим вот что, не что вы об этом думаете. Понятно, что мы об этом ничего хорошего думать не можем. Тут даже не вопрос. Но, может быть, среди наших слушателей есть предприниматели, у которых есть какие-то аргументы в защиту подобной позиции.
Ну или они хотя бы, если у них нет аргументов, хотя бы они могут сказать о том, насколько им это облегчит жизнь. Или не облегчит. Может быть, это им не облегчает жизнь, и еще одновременно существенно не облегчает жизнь, и еще одновременно существенно усложняет жизнь людям, которых уволили. 363-3659. Сейчас этот телефон работает только для предпринимателей. Позвоните нам и скажите, как вы относитесь к тому, что РСПП планирует разрешить вам не выплачивать двойную ставку заработной платы при увольнении и при сокращении штата.
Я, знаешь, единственное, что пока наши слушатели-предприниматели набирают, и я единственное, что никак не понимаю, но если, ведь можно же уволить работника, можно, без этого выходного пособия, там, ну, договориться, ну, что, хочешь со статьей вылетать, ну, и так далее. Вот если есть такая возможность, ну, что вам так цинично от нее отказываться-то, собственно, по закону?
Ты знаешь, мороки
вот
много по статье. Ну, конечно, если у тебя сотрудник там периодически опаздывает на работу сильно, да, больше, чем на полчаса.
Да до столба можно вообще.
Да, в общем, можно найти статью. Но когда,
конечно,
у тебя идет массовое сокращение населению штатов, и тебе нужно сократить, чтобы твой бизнес стал рентабельным, 200 человек. Ты представляешь, сколько это мороки для каждого искать статью, с каждым разговаривать и так далее. Поэтому хотят сделать какой-то общий унифицированный метод, который облегчит жизнь работодателям. Но облегчит ли он вам жизнь? 363-3659, телефон работает для предпринимателей. Звоните.
Да, есть у меня впечатление, что облегчит он вряд ли, а вот облегчить может. 363-3659, алло. Здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, нет, не получилось. Смотри, сразу 4 телефона слетели, убежали.
Раз.
Алло.
Доброе утро.
Алло, алло.
Ку-ку.
Алло.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Доброе утро, Андрей.
Андрей, вы предприниматель?
Да.
Здорово, рассказывайте.
А в какой отрасли? В какой отрасли?
Торговля.
Ага.
А можно... Андрей, очень плохо слышно.
Алло, алло. Алло.
Да, погромче, Андрей, пожалуйста.
Так лучше?
Гораздо.
Значит, ну вы хотя бы начальниками-то были когда-нибудь?
Не, мы не были, абсолютно.
Вот я вам скажу, по статье уволить человека очень сложно. Очень, даже алкоголика, прогульщика, там, кого угодно. Очень сложно человека по статье.
Ну, можно же запугать. Не, уволить сложно, но можно запугать.
Ну, видите, там одни уже запугали, сейчас как бы... Самое продали и в России там за какие-то деньги не особо серьезные. Вот
не, ну вы не, пут, ну, вы не путайте криминал с разговором по душам в отделе кадров. Ну, ей-богу, ну правда.
Значит,
прикидывайтесь.
Люди же свои права знают тоже. Вы знаете, как сейчас это все вот очень сложно, реально.
Не могу с вами согласиться. Ну, просто... Известна масса случаев, когда людей как бы просто выталкивали, и все, без всякого выходного пособия.
Значит, люди просто прав своих не знают и не готовы. Там потом начинается какая-нибудь инициация, проверок каких-нибудь. Там, ведь это все еще там кошмарить, не кошмарить, сами понимаете. Закошмарить есть всегда повод.
О чем вы говорите? У нас сейчас, если попросить, на СМС +7 985 970 45 45 куча народу пришлет случаи, когда их уволили по статье, ничего не выплатили, не имеют особенных прав.
Ну, я не знаю. Вы про Сибан слышали историю? Как там народ восстановился на науке, значит, им выплатили за полгода зарплату и так далее. Это Ситибанк, извините, это не это самое, не какой-нибудь там побою.
Не, ну, кстати в побою-то гораздо легче уволить человека вообще без вопросов, нежели
в публичной компании.
Конечно, публичная компания, особенно большая, они, естественно, боятся. Все понятно, спасибо. Интересная аргументация, да. Так, хорошо. Хорошо, ну, сложно, но я... Подожди, это...
Да, резюмируй.
Это был спор с нами насчет того, что сложно уволить по статье, но аргументов в защиту... Собственно,
самой меры?
Позиции,
нет,
да.
Нет, на самом деле, человек, что тебе говоришь? Что по статье уволить сложно, поэтому мне нужен этот закон. Я так это понимаю.
Ну, хорошо, да. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте.
Это «Эхо Москвы»?
Точно.
Да.
Как вас зовут?
А, меня зовут Алексей.
Алексей, вы предприниматель?
Да, предприниматель.
Рассказывайте, вам нужна эта мера?
Нет, не нужна. Потому что я занимаюсь мелким бизнесом, и уволить 2-3 человек и выплатить им 2-месячную зарплату большого труда не стоит.
Ну, здорово. А у вас...
Вам не нужно просто массовое сокращение.
Да, у вас трудится...
Сколько человек? Алло,
алло. Да.
Алло.
Хотел спросить, у вас трудятся в основном здешние жители или гастарбайтеры?
Нет, все это москвичи.
А все здешние. То есть зарплаты у них относительно высокие?
Ну, сравнительно высокие.
И вам не составит труда.
А сколько их человек?
Ну, сколько человек? Больше 20.
Ну, то есть, если...
Ну, смотри, 10% сокращают. 10-15% сокращают. 2-3 человека. Да, спасибо. Спасибо, хорошо. Выяснили, что для мелкого бизнеса это не надо. Хорошо, перейдем к другим. 363-3659, если вы предприниматель, особенно чуть более крупный, чем мелкий. Извините. 363-3659. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Иванов, Москва. Хотел поговорить.
Да, давайте.
Вот этого момента, вы знаете, в отношении уволить и поговорить по душам, тут была у меня...
Подождите, ну мы немного о другом. Хорошо, допустим, нет. Вы сами предприниматель?
А, ну да, сейчас да, было наемным, но когда меня вызвали и сказали, что дружище, давай пиши заявление на увольнение, получилось как, что... я им сразу же, дескать, вопрос, на основании чего...
Ага, ну, понял. Ну, мы в следующий раз выслушаем обязательно эту прекрасную историю, но сейчас немного о другом, извините.
Значит, я повторю, что мы просим позвонить предпринимателей, которые планируют в ближайшее время сокращать свои штаты, при том сокращать существенно. Если вам... Как вы относитесь вообще к предложению РСПП не выплачивать две зарплаты людям, которых вы будете сокращать? Насколько вам нужна эта мера?
Да, и выключите, пожалуйста, радио. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Илья, я предприниматель из Волгограда.
Да, вот. Пожалуйста, Илья. Чем занимается ваша компания, прежде всего?
Торгово-закупочная деятельность. Угу. Вы знаете, совершенно верно, этот закон нужен, потому что вот эти все разговоры по душам, о том, о чем вы говорите, я первому хочу присоединиться, очень умную вещь сказал человек. Действительно, это нужен нам этот закон, очень нужен.
Илья, ну это же нечестно. Ну это же нечестно по отношению к людям.
Нечестно, отношение по отношению к кому? Хорошо, а те налоги, которые платят наши государства, вот у меня все белое, понимаете? Как это? Вы понимаете, как? Ну, оно прекратит существование свое. Еще 2-3 семьи выскочит, вы понимаете, из этого социума.
Слушайте, это интересный выбор. Интересный выбор, да. Либо там половина будет уволена без выходного пособия, либо без работы останутся все.
Совершенно верно. Честно, по отношению к кому? К себе, к окружающим людям, вот которые у тебя работают. А если это временная мера? Можно отпустить в вынужденный отпуск, вы понимаете, если работник согласится. А уволить просто так? Совершенно очень трудно, вы понимаете. Практически вот невозможно.
И жалко, да? Человек,
который... Конечно, потому что тот человек, который только что вот говорил, у него там 20 человек, у него зарплата 100 рублей у этих рабочих, понимаете? Да ему какие проблемы? А у нас все нормально, у нас большие заработные платы, поэтому это серьезно.
Илья, я все-таки считаю, что нечестно, потому что государство увеличивает налоги на бизнес, в частности, единый социальный налог до 34% с 26%. То есть, если вы работаете в белую, это действительно огромное время. И чтобы облегчить вам работу, они как-то пытаются просто отыграться на ваших сотрудниках, которых вы планируете увольнять. Ну, разве это нормально?
Вы знаете, вообще у нас всего очень много ненормального в жизни творится, но я это более честно вам хочу сказать, говорю. И то, что творится вообще сейчас, да, это ненормально. Хочется какой-то стабильности, которой у нас как не было, так и нет.
Скажите, Илья, а какого черта вы набрали столько сотрудников, что вам теперь сокращать приходится?
Да у нас их немного, сотрудников. У нас 15 человек, фирма, вы поймите. В том-то и дело, что неужели вы думаете, вот вы говорите только для малого бизнеса. Для малого это ничего. Неправда. И для малого бизнеса это, вот для очень малого, для микробизнеса. Это все болезненно. Те проблемы, которые... которые сегодня происходят, они очень болезненные. Это как бы все, может быть, это нас сильно как бы коснулось, не знаю, но это серьезно все.
Спасибо. Я бы дальше продолжил разговор, но боюсь, нас сократят, если мы сейчас не пойдем деньги зарабатывать.
Вот новый разворот.
3, 2, 1. Реклама.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Телерадиокомпания «Петербург. Пятый канал» представляет уникальный документальный проект «Балет и власть». Новое о политике и новое о балете. Открытия, совершенные на стыке политологии и искусствоведения. Автор сценария – историк балета, критик Юлия Яковлева. Ведущий – признанный мастер историко-балетной реконструкции, хореограф Сергей Вихарев. «Балет и власть» с 13 по 16 октября в 22:20 на Пятом канале.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Клорат-1».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клорат-1».
Разворот.
Сейчас смс чуть-чуть почитаем. Пусть эти толстосумы из РСПП по парочке своих особняков продадут, чем у безработных последнюю копейку отбирать. Денег на всех хватит, пишет Дима. И я, в общем, не могу не согласиться со справедливостью такого высказывания.
Ну, что я хочу сказать, что сейчас мы переходим к другой теме, а все вопросы по поводу массовых увольнений, которые грозят или не грозят России и другим странам, вы можете сегодня задать непосредственно Федору Прокопову, исполнительному вице-президенту РСПП. Он сегодня придет к нам на программу «Лукавые цифры» с Алиной Гребневой. Мы будем ее вести. Будем говорить на тему «Всем спасибо, все свободны», о том, грозят ли массовые увольнения России и другим странам. На сайте echomsk.ru вы можете уже сейчас начать задавать вопросы к эфиру.
Тут отличная смс-ка такая. Это хорошо, можно уволить Безрукова, причем написано не Безрукого, а Безрукова, без заморочек. А хорошего работника не уволят, найдут другого занятия.
Найти Хабенского, да.
Безрукова уволить, да, найти Хабенского. Мы о Хабенском поговорим еще после 10:35, я надеюсь. Сейчас 5-7 минут о другом нашем друге, большом Александре Лукашенко. Оказывается, с Лукашенко, вот видите, мы говорили с вами во времена кризиса и не кризиса, а, простите, войны, и там шла речь о том, вообще он кто нам, или друг, или враг, и как вообще.
А Лукашенко, в свою очередь, делал кивки в сторону Европы и говорил, что...
Он всем кивал.
Он вообще всем
кивает. На все стороны, туда-сюда, туда-сюда.
Но он говорил, что, вы знаете, мне просто нужно сейчас немножко улучшить мои отношения с Европой и с Америкой, поэтому я вот не очень могу вас сейчас в вашей войне поддержать. Но, видите, кивки в сторону Европы дали свои плоды, и теперь страны Евросоюза разрешили Лукашенко, то есть отменили запрет, я бы так сказала, Лукашенко и ряду белорусских чиновников на въезд в Евросоюз. И теперь, представляете, Россия теряет эксклюзивное право общения с этим замечательным Александром Лукашенко, его приобретают и другие страны.
Да, оказывается, вот не совсем наш Александр Лукашенко, а может быть, все-таки это какая-то хитрость такая военная на передовой, он с Евросоюзом,
в общем,
там таким образом борется.
У меня паника. Мы теряем его. Мы теряем его.
Теряем ли мы Александра Лукашенко? Так мы решили поставить этот вопрос, увидев панику Антонины Самсоновой. 3-6-3-3-6-5-9. Ответ на этот вопрос довольно простой, но с аргументацией. В вашем распоряжении вот этот телефон. 3-6-3-3-6-5-9. Особо, конечно же, наше благоволение людям из Белоруссии, которые здесь живут и работают. Те, у кого есть там родственники, кто ездит, ну и так далее. В общем, люди близкие к теме. Им особый респект. Теряем ли мы Александра Лукашенко? 3-6-3-3-6-5-9. Вот эту тему мы сейчас и с вами и обсудим.
Вот новый разворот.
Вот как я умею делать. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте, уже выключил.
Ага.
Вот я по поводу темы Лукашенко. Значит, я с большим удовольствием, вот я сам белорус, но я уже около 3 лет живу и работаю здесь, в Москве. Значит, я бы с удовольствием бы его потерял бы тоже. Понимаете как? То есть реально вот не от доброй жизни мы все сюда приезжаем, понимаете как? Поэтому не хотелось бы, чтобы он продолжал свою деятельность на посту данном.
Послушайте, а вам не хотелось бы, чтобы он, ну, все-таки, несмотря на то, что остался, был бы западнее или, наоборот, по-прежнему с Россией, так сказать, ближе? Ну, по тону вашего заявления, я понял, что вам не нравится его политика нынешняя, поэтому, может быть, если бы он изменил свою политику, был бы лучше?
Ну, вот, знаете, мне кажется, что этот человек уже не способен ни меняться, ни политику свою изменить. У него просто... хитрость, лживость, она в крови, и, то есть, она сидит в нем плотно, и мне кажется, что он просто-напросто не способен.
Вы ему не верите, да?
Нет, не верю ни одному его заявлению.
Понятно. Спасибо вам большое.
Смотрите, а Евросоюз, видимо, верит, раз разрешает.
Ну, в Европе-то доверчивые люди сидят, господи, с точки зрения белорусов особенно. Конечно, доверчивые люди, их легко обмануть, ввести в заблуждение. И все. Но я не думаю, я верю в искренность Александра Лукашенко, на самом деле. Люди взрослеют. мужают, стареют, что еще с ними происходит?
Честнеют.
Вот, всякое происходит, да. И они могут изменять свои взгляды, убеждения. Некоторые, глядишь, сегодня либералы, а завтра уже и государственники. Оказывается, они были латентные государственники.
Тем не менее, ЕС делает очевидный...
Или наоборот.
Да.
Так, очевидный чего, извини.
Ну, я сбилась.
Ну, хорошо, да. Собирайся.
Аванс она дает Лукашенко. Непонятно, ради чего и чем он так ее привлек.
Должна ли будет Россия выплатить двухмесячное выходное пособие Лукашенко, когда он обратится к Западу? Или он по собственному желанию? Тоже вопрос такой, знаешь. Мы же не выгоняем его.
Вот. Мне кажется, обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Да, Сергей, да, пожалуйста. Только очень коротко, мы что-то залезли на новости. Да.
Хорошо. Я думаю, что Лукашенко сейчас поступает так, как его ненавистный друг из Америки. То есть он объявил то, что ему хорошо, значит, хорошо всем остальным.
Ага, понятно.
Поэтому он ведет себя как обычный политик.
Понятно, спасибо большое. Да, такая штука политика. Андрей Родионов уже готов вам представить выпуск новостей.
Разворот. Разворот.
10.35. Продолжаем про Лукашенко. Здесь пишет Владимир из Хакасии. Лукашенко нашим и не был никогда. Не знаю, как там у вас в Хакасии, но здесь всегда Лукашенко считался своим. Каким же? Чужим, что ли? Я не знаю. Здесь даже, я помню, голосовали, кто вам больше нравится. А, тут было что-то такое.
Хотите ли вы, чтобы президентом России был Лукашенко?
Да.
Голосовали перед вторыми выборами.
Да, и он Путина победил, между прочим, тогда.
Конечно, потом Ахмадинежада мы спросили, хотите ли вы, чтобы Ахмадинежад был президентом России. Тоже набралось порядочный человек, которые хотят Ахмадинежада. Ну, хочется старику в Куршавеле, чтобы жизнь мимо не прошла, пишет Александр. Ну, в общем, время...
Не завидуйте, Александр, не завидуйте.
Нет, ну, а сам подумай. Лукашенко же где у нас отдыхает? В Сочи. Там есть гора, на которой катается Путин на горных лыжах. Лукашенко на горных лыжах кататься не может. Поэтому бравы белорусские солдаты. Обычно еще не в сезон снежный. Накидывали ему снега, и он на беговых лыжах там... Ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым
солдатов нет, которые понакидают.
Там снег лежит нормально.
Не знаю, может, он падает там.
Потом, знаешь, сколько подъемник в Сочи стоит?
Только про родину, что-то плохое сказать. Сколько подъемник в Сочи стоит?
Это надо, знаешь, сколько картошки продать, чтобы на него залезть?
В Куршавель дешевле уж, конечно, да. Ну,
вообще, скипас дешевле.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна Владимировна, Москва.
Да, Татьяна
Владимировна. Вы знаете, как раз по поводу вот Лукашенко. Может быть, вы упустили как-то из виду? Месяца три тому назад в российской газете была большая статья, посвященная тому, что как раз белорусский президент обратился к очень известному имиджмейкеру именно страны. Я, к сожалению, у него память не очень хорошая. Лорд какой-то в Великобритании, он именно составляет имидж страны. И, видимо, Лукашенко как раз следует вот именно, как сказать, указанием вот этого имиджмейкера.
Имидж одно дело, другое дело политика.
Нет,
мне кажется,
там
совсем...
имиджмейкер страны именно, понимаете?
Угу. Имиджмейкер страны, интересно.
Да, да, да.
Да, не слыхал такое в российской газете, не читывали мы как-то. Не наша смена была. 363-3659, алло. Алло, алло.
Добрый вечер, да. День вернее.
Да ночь хотя бы, да, здрасте.
Меня зовут Нина Константиновна.
Да, Нина Константиновна. Что вы думаете по
поводу Лукашенко?
Да.
Конечно, есть большая часть населения, к сожалению, в России, которая против Белоруссии вообще. В смысле, Лукашенко – это Белоруссия.
Мне казалось, мы всегда за Белоруссию, это братская страна.
Да,
мы
да,
ездим туда
да.
без паспортов.
Да, так вот в том-то и дело. Однако злопыхателей очень много. Но мы забываем только одно, что это щит России со стороны Запада.
Вот,
как бы мы ни говорили, плохой... И потом...
Вот смотрите-ка, нет, смотрите-ка, у меня вопрос. А смотрите, что делает Лукашенко. Сейчас он всячески кивает Евросоюзу, с ними там договаривается. Его теперь даже стали выпускать за рубеж. Раньше не выпускали, говорили, не надо, чтобы к нам приезжали, Александр Григорьевич, посидите у себя дома там. Вот. А теперь, пожалуйста, Куршавель или любой другой город.
Почему Россия может в каких-то взаимоотношениях быть с Западом, а Белоруссии нет? Почему?
Не знаю, но раньше он ругался с Западом,
раньше,
в качестве щита. Я
раньше,
не знаю,
я вот, например, считаю, что он для своей страны делает очень много. он не поддается российским олигархам, которые хотят втереться туда в его промышленность, а он этого не допускает. Поэтому для многих в России он плохой, и его охаивают. Я, например, считаю, что он нормальный борец за свою страну. Раз. И второе. Ведь вы смотрите, вот те все, что говорят, а он такой сякой, он не нужен, пускай он уходит. Однако выборы проходят, на которых мы присутствуем, считают их правильными и все-таки выбирают его и его сторонников.
Да, и такая штука происходит. Спасибо вам большое, спасибо. 363-3659, не будем уходить в сторону. Последний или хватит? Антонин,
ну,
ты
думаю,
не заскучала, нет, про Лукашенко говорить?
Вообще скучновато.
Скучновато, да?
Ты знаешь, очень однообразно, мне
однообразно?
Кажется. Он то сюда, то туда, фигра тут, фигра там. А человек просто, мне кажется, думает, где он будет жить на пенсии.
По-моему, он политик. А политики всегда, знаешь ли, там, тут, с нами, с вами. Вот это вероломство, оно очень характерно для политиков,
мне кажется. Вот Уго Чавес, например.
Да.
Вот он всегда с одними и против других.
Пока не прошло достаточное количество времени, чтобы мы могли судить об этом. Ты сколько знаешь вот Уго Чавеса? Сколько он тебе знаком?
Ну, мы с Уго давно знакомы.
Да.
Да, и насколько мне удалось про него все понять, он мужик.
Ты просто
слово.
Не так давно. Он не так давно живешь на этом свете. А с одной стороны, с другой стороны, Уго Чавес может быть и не очень-то политик. Вот, хорошо. Давайте Лукашенко оставим в стороне. В конце концов, это соседняя страна, хоть и братская нам. Им жить-то, в конце концов, не нам, им жить.
Что мы лезем?
Вот. Да, а вот нам жить с нашими новыми кинофильмами, которые выходят на экраны. И это обсудим через несколько секунд. Посмотрели уже фильм «Адмирал»? Кто посмотрели, позвоните нам по 363-3659.
Вот новый разворот.
Ну что, вот фильмы у нас выходят по пятницам, поэтому обсуждать их приходится там в понедельник-вторник, если обсуждать. Ну, есть такие какие-то знаменательные ленты, такие большие, вроде там «Ночного дозора» или что там еще там прокатывалось так бурно у нас.
А, собственно, когда переснимали на
«Иронию Сэ»,
да,
«Иронию Сэ», вот, тоже пересняли. Все, значит, это обсуждается. Вот «Адмирал», везде тоже реклама, я уже полгода примерно вижу разную рекламу. Там Хабенский, у него почему-то из уха течет кровь. Не смотрели мы с Антониной, но решили...
Ну, расскажем.
У вас решили спросить, вообще стоит ходить или нет. Я, что называется, как говорят люди разные, почитал интернет. Вот, почитал интернет, там много интересного вычитал. Сразу два Лебедевых. Один Алексей, другой Артемий, который недавно
сошлись
был у нас
во в программе.
Да, что-то как-то прямо... Ну, вот смотрите, Тёма что пишет, Артемий Лебедев. Извините уже за цитату, довольно-таки натуралистично. Как написано, слово-то не выкинешь. Решить сообщить вам, что кинематографическая картина «Адмирал» — полное беспросветное говно. Местами жалкий закос под Перл-Харбор, местами занудный телеспектакль. Фильм просто... Вы скидку дать не за что. Алексей Лебедев пишет. Уважаемый Константин Львович, пишет он в открытом письме к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. От всей души поздравляю с творческим успехом, глубоким, историческим, правдивым киношедевром «Адмирал».
Ну, хоть кому-то понравилось.
Да, ты знаешь, там дальше из письма можно понять, оно такое письмо состоит из 4 пунктов и там 8 абзацев, вот, можно понять, что это злая ирония, на самом деле, глубоким историческим правдивым киношедевром «Адмирал» — это глубокая ирония.
Но Гришковец отписался вообще на двух страницах.
Писатель Евгений Гришковец, я бы все-таки как-то не так вот это, а Гришковец, знаешь, там, а там а Родионов, там, а Венедиктов, нет, писатель Евгений Гришковец.
А писатель, не требующий представления Гришковец, писался на двух страницах, но в целом говорит о том, что размер фильма не вмещает просто в себя того количества штампов, которые в него затолкали. И ни один образ из большого количества эпизодов не складывается в цельную картину. Ну, кстати, Артемий Лебедев указывает еще и на явные проблемы, когда, например, генерал русской армии, который говорит «оденьте сапоги», это как, спрашивает Лебедев?
Ну да, может быть, такое было, мы при этом не жили, знаете ли, но тем не менее... и так далее. А ты, подожди, ты Лебедева цитировала?
Только что, или, да. Я могу вернуться Гришковцу. К Гришковцу. А если да, фальшивые и откровенные манипуляции, пишет писатель Гришковец, сделаны равнодушно и цинично по отношению к прекрасным, а иногда святым проявлениям человека, а также историческим событиям, вызывают у вас искреннюю слезу и искренние переживания, то по возможности честно нужно признать, что вас обманули. Причем обманули так же спокойно и цинично, как делали фильм. И попытайтесь найти другие возможности и поводы для переживания и впечатлений. Догадываюсь, что сейчас начнется, но поверьте, обладая большей информацией о том, что происходит в культурной жизни страны, я также больше переживаю по этому поводу. Просто фильм «Адмирал» находится на самой верхней откровенной ступени того ужаса, который происходит в кинопроизводстве. Видите, ну, как? В общем... А с виду-то красиво. Мне нравится вот Боярская, Хабенский, симпатичный.
Ну да, то, что показывают в роликах, впечатляет.
Впечатляет. А какой рядом с Пушкинским был выстроен крейсер?
Может быть, все эти люди, которых мы вам процитировали, может быть, они все эстеты, может быть, они все...
Они просто не патриоты.
Выпендриваются, да, им хочется показать свою значимость, попиариться на фильме и так далее. Может быть, они все такие, вполне возможно. Ждем ваших собственных мнений, тех, кто посмотрел этот фильм. Фильм «Адмирал», я напомню, он идет уже с прошлой недели. Через полторы минуты мы вернемся, чтобы с вами его обсудить. Вы нам с Тони расскажете, как оно там есть на самом деле.
Куда?
Реклама.
С 22 октября в Крокус-экспо. Главное событие года в сфере высоких технологий. Мобильная связь, интернет, компьютеры и программное обеспечение. Для детей и взрослых, для профессионалов и начинающих. Не пропусти. 8-я международная выставка «Инфоком. Технологии будущего».
Ваши близкие мечтают жить в Барвихе? Пусть больше не мечтают, а живут. Барвиха Хиллз. Загородные дома от компании Capital Group. Отличная возможность подарить себе и своим близким достойные условия жизни. ЖСК Барвиха Хиллз. Невероятно, но факт. Звоните и удивляйтесь. Компания Capital Group. 771-7777. 771-7777.
17 октября. Открытие юбилейного сезона выдающегося дирижера Владимира Минина.
Московский камерный хор. Симфонический оркестр «Новая Россия». Классика и современность. Бетховен и Кончели. 17 октября. Большой зал консерватории. Дирижер Владимир Минин.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Разворот.
Ну, кто посмотрел, адмирал, позвоните нам по телефону 363-3659.
Хотят немножко перебить, индекс РТС тем временем вырос, 6,14% составляет на сегодняшний момент, на сейчасшний. Хочу предложить букмекерам принимать ставки, что сегодня будет выше, столбик термометра или индекс РТС.
Когда сегодня остановят торги еще, можно тоже играть на это, мало?
Алло, добрый день, Александр.
Да, здрасте, здрасте, Антонина тут же.
Здравствуйте, Антонина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я посмотрел фильм «Адмирал» на той неделе, практически в первый день, когда он вышел на экраны.
Ну, как он?
Вы знаете, мне понравился фильм, при том, что, в принципе, единственное, что как бы меня смутило в этом, это то, что Константин Акабевский, при том, что он действительно очень талантливый актер, и он действительно выложился по полной в эту роль, он просто банально, ну, лицом не похож на Колчака. Вот, потому что у Колчака было такое дворянское, породистое лицо. Хабенский, к сожалению, это Костя Плахов из «Ментов».
Но это самое главное несоответствие реальности, на ваш взгляд?
А?
Это самое главное несоответствие реальности?
Знаете, это единственный как бы недочет, на мой взгляд, этого фильма. А самое основное достоинство то, что вот людей, которые обладают, там, так скажем, какими-то зачатками высшего образования и интереса к тому, что происходит в этой стране, это продвигает просто тупо для меня. Например, я залез в Википедию и почитал про Колчака и про генерала Капеля, который, как выяснилось, там похоронен на Донском монастыре, мимо которого я каждый день на работу езжу.
Понятно. Тут у нас Алексей спрашивает конкретно, что исторически не так. Ну, не будем превращать цитирование Лебедевых собственно эфир. Зайдите на ЖЖ Тёма, тема называется, и там все найдите, там все, собственно, про историю. И там Тёма, как всегда, сосредоточен на шрифтах. Молодец.
Еще
я помню, он писал про... «Сибирский цирюльник»,
да, да,
там
да.
Тоже со шрифтами, с фонарями было все не так, все не так было. Если вас это не смущает или наоборот, вы тоже заметили кое-что, звоните 363-3659, если вы посмотрели фильм, конечно. Алло.
Доброе утро.
Алло.
Ку-ку.
Смотри, все хорошо, а тишина почему-то.
Ну, все понравилось.
Наверное. Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
А, Марат, Казань.
Марат, вы посмотрели «Адмирал»?
Да, я посмотрел в воскресенье «Адмирал», и, на мой взгляд, это очень хороший фильм, мне очень понравился. Великолепная игра актеров, Хабенский, Безруков, Боярская. Мы с женой ходили, и, знаете, очень даже зацепило, то есть некоторые моменты фильма даже слеза накатывала. До такой степени хорошо сделан фильм.
То есть вам кажется, что вот Гришковец не прав, когда говорит, что, собственно, никаких переживаний, там ничего такого нет, да?
Абсолютно,
это неправда.
Все
переживания, да, сплошные.
То есть здесь и история любви как бы прослеживается очень четко, и история России, да, за которую как бы очень больно. То есть как поступили с ней, то есть как расстреливали, да, всех этих дворян, офицеров. То есть вся вот эта грязь, как бы... Я считаю, великий фильм. То есть его можно поставить в один ряд там, с «Сибирским цирюльником», там, «Девятая рота», такие масштабные фильмы.
Вы с этим? Как бы... Ну, тогда великий. Хорошо, да. Тогда я понял, что, в общем, каким образом к нему относиться. Спасибо.
На каком уровне он находится?
Вот, да, уровень. Сейчас, секундочку. Секунду. Вот, отлично, мне понравилось. Конец не очень. Девочки весь фильм плакали. Нам понравилось. Отлично. Но мужики-то не знают. 363-3659. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, Тоня, здравствуйте, товарищ Плющев.
Здравствуйте.
Вы знаете, я смотрела фильм «Воскресенье», зовут меня Елена. Ну, вы знаете, я как бы не разделяю вот мнение высказавшихся уже в эфире товарищей, не разделяю. То есть ляпы там, конечно, есть. И вы знаете, вот на мой взгляд, основная проблема идет рывками. То есть сюжет там гораздо более протяженный и гораздо более, ну как бы это сказать, тяжелый и трагичный. То есть, понимаете, для меня фильм показался просто практически набором, ну, практически не взаимосвязанных сцен. Вот
то есть вам бы хотелось, вам бы хотелось расширить до сериала?
Да вы знаете, не хотел. Ну, я знаю, да, что будет 10-серийный сериал, но там как бы вся вторая половина фильма, которая по вот сибирской эпопее Колчака, он... совершенно не связаны между собой, то есть там вообще довольно трудно уловить, если вот не знаешь как бы саму эту историю, что там происходит, вот смысл, то есть, понимаете, как бы вот как в клипе, набор кадров, вспышка там, допустим, там парад в Омске, вспышка уже сибирская магистраль, следующая вспышка, значит, разговор Жанена с этими самыми чехами.
Называется монтаж, мне в одном фильме объясняют.
Ну, фактически, да, то есть он, как сказать, не связанный, вот, кстати, в отличие от сибирского цирюльника, там довольно связано, изложено, сам сюжет изложен связано. Здесь об этом фильме я сказать не могу. И вы знаете, вот мое, например, самое, пожалуй, тяжелое чувство от этого фильма, я так более-менее примерно ориентируюсь в этой истории, в истории Балтийского флота, когда там начались расстрелы вот на Балтике. То есть не то, что ком в горло поступил, а просто слезы на глазах закипели, потому что я как бы вот, ну, прибавила то, что я об этом знаю. Действительно, очень тяжело. Но как бы вот основной посыл, вот с чем я вышла, с этой картины я ходила с друзьями и как бы сидела и комментировала так потихоньку им. Вы понимаете, очень тяжелое чувство. То есть человек положил там время, силы, жизнь, душу за Родину. Родина сначала поломала все его труды 20-летние, ведь он же занимался... То есть он разрабатывал концепцию восстановления флота после Цусимы. То есть там занимался исследованием Северного морского пути. Флот был разрушен в революцию совершенно. То есть у человека, ну как сказать, понимаете, вот то, на что он потратил свою жизнь, все посыпалось. А потом Родина самого его сожрала и, можно сказать, практически костей не оставила. То есть вопрос, вот зачем нужна такая Родина? Понимаете? То есть мораль, с которой вот мы вышли, что нельзя эту родину, Россию, ставить выше собственной жизни. К сожалению.
Вот чем
вот
больше родину мы любим, тем меньше нравится мы ей.
Вот, к сожалению, да. И вот биография Колчака – это ну, просто катастрофический, ужасный, бескомпромиссный пример того, что вот ну, нельзя родину, Россию, нельзя ставить выше собственной судьбы. То есть человек действительно...
Спасибо.
Все,
спасибо, Елена.
И...
Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время нашей передачи. Ну, слушай, исходя из того, что сказала Елена, я могу
нравится.
Сказать, что Колчак нравится людям, а не фильмы. Колчак тут выходит на первое место. Мы с тобой читали гневные рецензии, типа Шерпотреба, Бескущина.
Фильм людям нравится.
А людям-то
все.
Нравится,
люди
пишет
сказали,
Марина.
Нравится все.
Людям.
Отлично. Значит, людям нравится. Все, пойдем смотреть. Мы люди, а не эстеты, в конце концов. До завтра.
Вот новый разворот.